Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй!
Здравствуй!
А мы сегодня в Дубне. Это далекий от Москвы подмосковный город. На Волге. Мы сегодня на Волге, но в Подмосковье. Дубна – это и наукоград, это и очень любопытный город, хотя и практически в нем нет ничего, ну, такого прям сугубо исторического,
но на первый взгляд.
Но побывать в Дубне очень важно. Приехали мы сюда на электричке от Савеловского вокзала. На самом деле в Дубне две станции, которые могут быть конечными для разных электричек. Одна из них Дубна, а другая с красивым названием Большая Волга. Сейчас, кстати, очень много электричек, которые идут до Большой Волги.
И вот когда мы говорим о том, что Дубна – далекий город в Подмосковье, я каждый раз вспоминаю, неоднократно сталкивался с тем, что ты говоришь, вот в Подмосковье на Волге. Говорят, ну как Волга в Подмосковье? Да разве? У нас Волга почему-то с Московской областью мало у кого ассоциируется, хотя Волга в Московской области есть, а тут она прям большая. Мы прибываем на станцию Большая Волга, станция с печальной историей. Вот если основное Савеловское направление, да, это дачные станции, это всякие Икша, Трудовая, Катуар,
Дмитров. Ну, это еще там Талдом рядом, там производство, это еще и промышленное направление.
Да, это такое интересное направление, поздно появившееся, и очень короткая железная дорога, но все станции, ранее мной названные, они появились в конце 19-го, начале 20 века, а вот станция Большая Волга появилась только в 30-х годах.
Да.
Когда здесь, на берегу Волги, силами заключенных Дмитровского лагеря начали возводить огромную гидроэлектростанцию. Эта гидроэлектростанция преобразила весь район, и в результате на Волге, которая здесь достаточно неширокая, появилось огромное водохранилище. Оно еще называется Иваньковское водохранилище.
Да, но в детстве я помню другое название – Московское море. А действительно, тут при выходе из Иваньковского водохранилища Волга, она, наверное, больше своих исконных размеров,
да,
исторических, но все равно она такая сравнительно небольшая, поэтому можем сказать, что у нас в Московской области есть Большая Волга, кусок Иваньковского водохранилища Московского моря, и Волга небольшая практически в своих исторических размерах.
И вот к вопросу об историчности, исторических размерах. Иваньковское водохранилище – это поздняя история, 30-е годы, а ведь люди по Волге плавали и ходили по Волге, и здесь, в Дубне, которая кажется нам очень молодым городом, она как город действительно очень молода, есть древнерусский город, он сокрыт частично под водой, частично под наносами, это Ратминское городище. Если мы от Большой Волги, из Большой Волги выйдем, сядем на велосипед, то минут за 20 доедем до самого края города, до Ратминской стрелки. Там река Дубна, давшая название городу, впадает в реку Волгу. И вот здесь, вот на этой стрелке, когда-то находилось городище, ну, когда-то находился город. И название этого города неизвестно. Он в документах не фигурирует.
А в списке городов дальних и ближних его уже
Дубинское
нет.
Дубинское мыто, он упоминается, такой населенный пункт, то есть место, где собирают пошлины с проезжих. Есть такое название, но стопроцентной уверенности, что это было название города, нету. Главное, что вот на этом городище проводятся раскопки. К сожалению, городище, часть городища погибла, потому что Волга, хоть и в исторических размерах здесь, но все равно чуть-чуть расширилась, и часть городища смыла. Тем не менее, во время раскопок, которые далеко не 100% покрыло всей территории городища, были обнаружены десятки свинцовых печатей. Это удивительный такой источник, которым занимаются исследователи-сфрагисты. Когда-то к документам крепили, то есть документ сворачивался в трубочку, да, к нему приделалась вислая печать. Сами документы давно исчезли, а зато печати тут найдено несколько десятков. И надо сказать, это один из самых масштабных памятников с печатями больше только в двух населенных пунктах. Такой есть, может, слышал, господин Великий Новгород, первое место, и второе место — русский город Драгичин на территории Польши. Вот третье место здесь, на Дубне. То есть трафик, как это сейчас говорят, здесь был мощный. То есть постоянно шли документы, товары и так далее. К сожалению, во время монгольского нашествия...
Тут это... еще важно, знаешь что, кстати говоря, и Дубна... Хотел сказать, к сожалению, на самом деле, наверное, не к сожалению, поскольку это недоказанный исторический факт, тоже ее относят к основанию Юрием Долгоруким. Хотя подтвердить, что сам Юрий Долгорукий основал...
Приезжал и ленточку перерезал.
Перерезал, да, невозможно. И более того, наверное, 3 или 4 города всего, включая Москву, можно отнести к основанию с его непосредственным участием. Но вот в Дубне стоит памятный знак, который тоже про Юрия Долгорукого сообщает.
Да.
Дубна — это же такое распространенное название. Ну, да. У нас большая Дубна есть. Есть еще несколько деревень и сел с названием Дубна.
Да вот эта конкретная наша Дубна, современный Наукоград, видите, имеет очень долгую, почти 1000-летнюю историю, ну, которая, правда, была с перерывами. В период монгольского нашествия, судя по всему, городок, который здесь был, запустел, был уничтожен, и на его месте, в общем, потом существовал таможенный пост, потом село, а потом, собственно, он вошел в состав поселка Большая Волга, когда здесь стали строить гидроэлектростанцию и плотину, то, соответственно, здесь разместили лагерные пункты, здесь строилась гидроэлектростанция. Когда ее построили, была возведена огромная плотина, и справа и слева от плотины были поставлены памятники. Один из памятников вы можете видеть. Это второй по величине Ленин в мире. Первый по величине стоит в Волгограде, около канала Волгодонского, а второй по величине стоит здесь, в Дубне. Огромный памятник, такой нечеловеческих размеров. Он стоит на северном берегу канала имени Москвы, а на южном стоял такой же по размерам Сталин, работы скульптора Меркулова. Этот Сталин простоял до 1962 года, его снесли, но остались только фотографии. Что здесь происходило после того, как железную дорогу построили, построили гидроэлектростанцию? Во время войны была очень велика вероятность, что здесь, значит, будут бои. Здесь на электростанции стояли и вокруг нее зенитные пушки, и даже более того, тут можно увидеть очень интересный такой артефакт. На берегу, вот так приглядишься, видишь такие крупные сети из металлических колец. Это противоторпедные сетки, которыми дополнительно укрепили электростанцию. Во время войны было опасение, что немецкие летчики будут сбрасывать торпеды, чтобы повредить электростанцию. Но этого не произошло. Слава богу, они, в общем, до этого не дошли. Новая жизнь поселка Дубна начинается после войны, даже во второй половине войны, когда в нашей стране начинают создавать атомную бомбу. И начинаются работы по строительству научных баз для создания атомной промышленности и атомного оружия. И здесь в 1946 году начали строить ускоритель тяжелых частиц «Синхроциклотрон», который, соответственно, возводили в Дубне, при нем появился научный поселок. И с этого момента начинается современная научная история города Дубна. Здесь начали строить, соответственно, городок для физиков, при нем вся инфраструктура необходима. Несколько первых лет существования город был закрытым для любых внешних посетителей, но в дальнейшем его открыли. Соответственно, здесь появились научно-исследовательские центры, здесь поселились многочисленные физики, причем в послевоенное время физиков совершенно замечательно устроили, для них построили целые кварталы небольших таких коттеджей среди сосен, очень красивых, с оригинальной архитектурой, там можно гулять просто часами по этим улочкам, потому что каждый дом выглядит прям замечательно, они все построены, часть построена по типовым проектам, часть по индивидуальным. Выглядят они очень интересно. Кроме того, появился в дальнейшем, появились и более крупные дома, и многоэтажные. И вот, гуляя по Дубне, можем видеть и такие сталинки скромненькие, провинциальных серий, трех-четырехэтажные, и советские дома многоквартирные, вроде там хрущевок, но только кирпичных. То есть тут очень много интересной советской архитектуры. И кроме интересной советской архитектуры, тут есть еще интересные элементы оформления пространства. Среди интереснейших памятников Дубны я бы назвал мозаичные портреты великих деятелей прошлого, созданных Надей Леже. Наверное, слышал про такую замечательную русского происхождения французскую художницу Надежду Ходосевич Леже, между прочим, ученицу Малевича, которая много лет, большую часть жизни прожила во Франции, то есть она родилась, училась в России, потом уехала во Францию, там стала супругой Фернана Леже, знаменитого скульптора и художника, а потом, после уже там 70, 60, 70-е годы, она регулярно ездила в Советский Союз и вот, в частности, подарила Советскому Союзу серию портретов. И эти портреты были установлены в городе Дубна. Портреты работы Леже, среди них Толстой, например, установлены в парке около Дворца культуры «Мир». Это тоже очень интересная достопримечательность. Но не так много в России небольших городов, в которых выступало такое количество знаменитостей. Ну, вот тот же Высоцкий здесь выступал. И, кстати, около ДК «Мир» стоит памятник ему. Вообще, в Дубне много памятников. Например, есть памятник Дубнию. Дубний – это один из элементов периодической таблицы Менделеева, который, собственно, в Дубне-то и открыли, в градообразующем предприятии здешнем, в Институте ядерных исследований. Мне очень нравится, как он называется. Он называется ОИЯИ. Я недавно нашел значок на барахолке. На нем были только эти буквы. ОИЯИ – Объединенный институт ядерных исследований. Объединенный институт – это родина нескольких химических элементов. То есть там тот же Дубний, например, разработали и так далее. В городе очень приятная атмосфера. Многие люди, которые приезжают в Дубну, говорят, что это один из самых интеллигентных городов, в которых они бывали. И в городе очень популярны катание на велосипедах, лыжные прогулки.
Ну, один из самых благоустроенных городов Московской области.
Да, и при этом, да, с очень интересным населением.
Тут надо еще сказать, что в городе несколько храмов.
И один из них, например, есть храм и древний, похвалы Пресвятой Богородицы.
Да, Доменико Желярди построил его, наш знаменитый итальяно-швейцарский архитектор.
Мастер ампира.
Да. И, в общем, ну, церковь, колокольня, правда, перестроена, но основной объем храма Доменико Желярди, между прочим.
Да, вот, ну, при этом это вот самая древняя часть города, там как раз в этом районе церкви, собственно, и находилась.
Церковь так и называется, да, храм похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, да, в Ратмино.
В советское время, понятное дело, тоже храм был закрыт в 30-е годы.
И достаточно рано его возвратили в церковь, да, в конце 80-х.
Да, причем интересно, что вот Наукоград Дубна боролся за передачу храма верующим.
Именно за передачу, публика, да. Так часто бывает, между прочим, и в других наукоградах тоже. Всегда за храм, чаще всего за храм боролись, за его передачу в церкви. Еще также в Черноголовке, и в Пущино.
Я бы еще вот обратил внимание на то, что в городе много музеев. Есть и музей Центра ядерных исследований, и музей советского быта, и музей археологии даже есть. То есть на что посмотреть, есть что посетить. И если вы поедете летом, то можно еще и искупаться, потому что в городе очень длинная, очень красивая набережная, и есть пляжи. Ну, а зимой тут есть где погулять на лыжах. В общем, одним словом, рекомендую.
Побывали мы с Михаилом Хрущевым в Дубне. И вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.